Говорит Радио Свобода. В эфире «Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели, поздравляю с прошедшими праздниками. Всех, кто уже отпраздновал и еще продолжает находиться в неком праздничном ритме, хотя надо признать, что российские политики и предприниматели все сделали возможное, чтобы и на празднике были новости, по крайней мере, у мировой прессы, да и у российской, и у украинской, и у белорусской. И эти новости связаны с новым энергетическим скандалом на постсоветском пространстве, о котором сегодня пишет вся мировая пресса, причем, что приятно, на первых страницах, не нужно специально ничего выдумывать. Перепуганная Европа, раздраженная Россия, негодующая Белоруссия и вот внимательно наблюдающая за всем этим Украина, которая год назад переживала очень похожую ситуацию. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» мы поговорим о российско-белорусском энергетическом конфликте и следствиях, которые могут наступить в результате этого столкновения гигантов. С нашими гостями. Заместителем главного редактора газеты «Экономические известия» Юрием Сверко. Здравствуйте, Юрий.
Доброе утро.
Корреспондентом газеты «Дело» Андреем Зыкой. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Прелесть сложившейся ситуации в том, что господин Сверко долгие годы работал в Беларуси, так что он даже, может быть, не совсем украинский журналист, а совсем белорусский. Поэтому как раз приятно, что среди нас есть человек, которому пришлось год назад ощущать возможности быстрого замерзания в Киеве, а теперь вот он может наблюдать возможности такой же ситуации в Минске.
Да, в 2004 он чуть не замерз в Минске в феврале.
Когда это отключали... когда Владимир Путин спорил с Михаилом Касьяновым на тему,
когда замораживает
Беларусь или нет. Да. Ну, хорошо, вот скажите, начнем вот с такого, так сказать, прогностического вопроса к вам. Обоим... Можно ли ожидать, что российско-белорусский конфликт вообще имеет какой-то разумный, скажем так, экономический способ разрешения?
А если отвечать кратко, то, наверное, нет. Потому что столкнулись две силы, которые не поддаются каким-то прогнозам или какой-то логике. Владимир Путин сейчас — это почти Александр Лукашенко у себя в Москве. Многие белорусские оппозиционеры говорили, что Россия рано или поздно превратится в Белоруссию, если будет дружить с Лукашенко. Вот, наверное, это произошло. Я вчера впервые за последние годы посмотрел программу «Время» на первом канале российском телевидения.
Понравилось?
Очень. Это просто вот белорусское телевидение пятилетней давности. Огромный сюжет, 10-минутный, сплошная нарезка из синхронов Путина, совещания и никакой другой точки зрения. То есть сюжета из Минска не было. И я понял, что вот он, Минск уже в Москве. Так что сейчас кто кого, вопрос не поддающийся логике и, я бы сказал, не имеющий ответа в ближайшие недели.
Ну вот, Андрей, у Юрия такой политический анализ, но ведь есть же экономический резон, насколько я понимаю, в российских всех решениях.
Ну, безусловно, я думаю, что в первую очередь здесь пытаются политическими методами решить экономический вопрос. Вот. И в любом случае, ну, деньги такая штука, она просочится куда угодно. И я думаю, что рано или поздно все равно, ну, в ближайшее время этот вопрос будет решен.
Решен как?
Он будет решен, я не знаю, несколько путей. Там, один из путей, это так как в Украине появится как структура, подобная Росукрэнерго или еще что-нибудь такое. Вот. И в любом случае нефть будет идти в Европу.
Почему, кстати, до сих пор в Беларуси не появилась такой структуры, как Росукрэнерго? На самом деле, Юрий, Росукрэнерго — это структура такая корпоративного характера. И казалось бы, что с Александром Лукашенко достигнуть корпоративных договоренностей гораздо проще, чем с Виктором Ющенко. Хотя, потому что Виктор Ющенко — это нелюбимый персонаж в списке приоритетов Владимира Путина. Александр Лукашенко, возможно, тоже, но, по крайней мере, он человек, понимающий, чего от него хотят сразу.
Я бы сказал, что Росукрэнерго — это больше Рос, нежели Укр. И вот в этом плане в Минске появлялась фирма «Этера» именно в феврале 2004 года, которая вместо «Газпрома» поставляла газ по его газопроводам. Тоже такая была хитрая комбинация, так что ничего нового здесь Россия не изобретает. На самом деле я бы призвал посмотреть на эту ситуацию шире. Вот закончилась газовая война, подписали за 2 минуты до Нового года контракт на поставку, вроде бы договорились. И тут белорусская сторона наносит ответный удар, что ли, да, вводит пошлину ну, как Москва говорит, задним числом. С 31 декабря Совмин Беларуси ввел пошлину на транзит нефти $45. Это в ответ на то, что Россия ввела пошлину на экспорт нефти $180. То есть Лукашенко взял себе такую четвертушку, что ли, от этого. $45 за тонну. Россия сейчас грозит ввести пошлины на белорусские товары. Об этом сам президент Лукашенко предупреждал еще накануне Нового года. Он заявил, что очень многим в России не нравится, что белорусская экономика расцветает, что много товаров белорусских поставляется в Россию. И вот решили действовать экономическими методами, чтобы задушить расцвет белорусской экономики под мудрым руководством белорусского лидера. Я думаю, что сейчас война продолжится, она затронет и продовольствие, и, скажем, продукцию белорусских машиностроительных предприятий. Если нефть пойдет, то она перебросится на другие сферы, и таможенному союзу, который существовал несколько лет в непонятном таком состоянии, то ли он есть, то ли его нет, то ли есть таможенная граница, то ли ее нет, наконец-таки придет конец и появится более или менее полная ясность в этом вопросе.
Вы знаете, Андрей, в чем разница между, допустим, украинским и белорусским вот, сценариями выхода из ситуации? В том, что, в принципе, украинская экономика так или иначе, в большей своей части, могла, наверное, существовать, если бы этот выход не был найден. Вот в таком виде, как строился Укрэнерго, да? Даже при повышенных ценах на энергоносители. А белорусская экономика без вот тех условий, которые были до последнего времени, просто, вероятно, существовать не может.
Ну, то, дело так, в том, что вопрос возникновения Росукрэнерго в отношениях между Украиной и Россией, в первую очередь, позволяет оттянуть вывод цены на газ, к примеру.
Да, на мировой уровень.
На мировой уровень, вот. В отношении с Белоруссией, здесь трудно сказать. Дело в том, что в большей своей части вот эти договоренности межгосударственные, да, договоренности по поставкам энергоносителей стран бывшего Советского Союза, самая важная часть этих договоренностей, она общественности неизвестна.
Ну да, потому что она как бы корпоративного характера, это понятно. Но надо сказать, что и российско-белорусские договоренности, то относительно всего вообще комплекса этих отношений тоже общественности ничего не известно. Мы не знаем, как они вообще сотрудничают. По большому счету, эти две страны, да?
Направление этих договоренностей может указать то, как будет разрешен этот конфликт, вот, который сейчас в самом разгаре по поводу нефти.
Например, каких? Украинских, российско-украинских или российско-белорусских?
Российско-белорусских.
Вот это тоже такая интересная тема, потому что, по большому счету, России было выгодно, да, финансировать Белоруссию все эти годы, с пропагандистской точки зрения. Но сейчас, по идее, этот миф окончен для российского руководства, ему больше не интересно. Россия же в открытую воюет в Белоруссии. В программе «Время» все это показывается, как вы видели, да? Значит, больше не нужно никакое союзное государство, никакая интеграция, никакая любовь.
Лукашенко ровно 12,5 лет использовал российский дешевый газ. Он был избран президентом 10 июля 1994 года, вот сегодня 10 января, ровно 12,5 лет. Наверное, это все-таки закончилось уже. Как говорили в Беларуси, когда я там жил, газ или нефть в обмен на поцелуи. Это началось еще при Ельцине, вот продолжалось какое-то время при Путине, но сейчас... Вчера вечером, да, опять же, как мы видели в программе «Время», Путин посчитал, что 3-4 миллиарда долларов Россия теряет. Сегодня уже утром раздался голос из Минска. Официальное агентство «Белта» заявило, что это все враки, потому что «Газпром», даже поставляя в Белоруссию газ по 46 с чем-то долларов за 1000 кубометров, имел 20% рентабельность и экономит $800 миллионов в год за счет того, что плечо поставки более короткое через Белоруссию, нежели чем через Украину. Так что белорусский путь для России останется, но я думаю, что Лукашенко от своей пошлины в $45 не отступится. Он бы сейчас выглядел странно, если бы он отменил это требование. И вот в России все говорят, что это противоречит всем международным нормам, это никогда не применялось ни в каких других странах. Это применялось в той же Белоруссии. Года 3 назад Лукашенко издал указ, которым облагал транзитной пошлиной все товары, которые перемещались через территорию Белоруссии, даже в Калининградскую область. То есть, чтобы гражданин России мог провести утюг или телевизор в Калининград, он должен был заплатить там 5 или 15 или 20 евро. Так что Россия, мягко говоря, врет, когда говорит, что такого не было. Это всегда было в Белоруссии, это и будет. Просто раньше Москва на это закрывала глаза.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора газеты «Экономические известия» Юрий Сверко и корреспондент газеты «Дело» Андрей Заика. Андрей, вот формула газового обмена на поцелую – это такая любопытная формула, которая, по большому счету, во многом применялась в российско-украинских отношениях практически до истории с Росукрэнерго, до истории с этими российско-украинскими договоренностями. То есть в Украине совершенно спокойно смотрели на эту ценовую политику, которая осуществлялась Россией по отношению к Украине энергетическую. И даже сторонники Виктора Ющенко, даже люди, пришедшие на Майдан, не осознавали себе того факта, что они являются жителями дотируемой страны и спонсируемой экономики, и что расплата, условно говоря, за политическое несогласие с Россией будет нормальная цивилизованная жизнь по другим ценам. И до сих пор многие люди, которые так хотели изменения ситуации, не понимают, что они собственными руками подписали своей стране этот энергетический приговор и не хотят по условиям этого нормального европейского рынка жить. Такое складывается ощущение. Или все-таки это была более близкая экономической реальности формула?
Вы имеете в виду...
Вот то, что было до Росукрэнерго. Нет, я имею в виду вот те вот цены, которые были до того. До того.
Ну, безусловно, да. Это цены, которые... Украина не платила до последних полтора года, до последних полтора года, не платила реальную цену за газ, да, те деньги, которые она стоит. За это она расплачивалась, чем-то расплачивалась, там, частью своей независимости в том числе. Вот, теперь настало другое время, да, цена на газ постепенно подбирается к той, которая она должна стоить, и Украина платит те деньги, которые она платит, и... В принципе, имеет право, у нее появляется больше права говорить то, что она должна говорить и хочет говорить. Хотя в отношении той же самой Белоруссии вчера проводили опрос народных депутатов. Очень многие народные депутаты говорили, что Украина не должна вмешиваться, она должна в стороне стоять от этого конфликта и никак не обозначить свою позицию. Вот.
Чтобы не рассердить Россию.
Чтобы не рассердить Россию. На самом деле, мне кажется, все-таки Украина должна как-то очертить свою позицию в отношении конфликта между Россией и Белоруссией. Потому что сегодня Белоруссия отдельно, и Украина молчит. Завтра снова Украина, и Беларусь будет молчать. И нужно как-то согласовывать свою политику. Так как у России есть ресурс. У России есть ресурс, это нефть и газ. У Украины и Белоруссии есть тоже свой, назовем его так, ресурс, это труба. И для того, чтобы использовать этот ресурс максимально эффективно, я думаю, Украина и Беларусь должны как-то согласовывать свои позиции.
Вы, Андрей, просто говорите словами Александра Лукашенко. Он 24 ноября прошлого года собрал у себя украинских журналистов и сказал, ну что мы тут постоянно кувыркаемся в газовых, нефтяных вопросах? Мы должны с Киевом договориться и не то, что взять за горло Россию своей трубой. Не надо брать за горло, они и сами там поймут, они люди умные. Лукашенко постоянно призывает Киев договориться, установить какие-то общие правила. Это напоминает 15-летней давности призывы лидера белорусской оппозиции Зенона Позняка создать Балтийско-Черноморский нефтяной коллектор, изолировать Россию таким нефтегазово-санитарным кордоном, что ли, от Европы, и использовать это на полную катушку. Кстати, вчера президент Украины Ющенко по собственной инициативе позвонил Александру Лукашенко, и хотя в официальных сообщениях, как всегда, было сказано, что стороны обсудили вопросы, представлявшие взаимный интерес, но... Уже мы знаем, что в феврале будет их встреча, и наверняка на этой встрече речь пойдет как раз-таки об этом. Я еще хочу добавить, что когда Россия меняла правила игры на нефтяном рынке в 2003 году, резко упал объем товарооборота между Белоруссией и Украиной. Просто основную часть этого товарооборота занимают нефтепродукты из Белоруссии, которые идут из... Мозыря, с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. А в последние годы этот товарооборот рос просто бешеными темпами и тоже, кстати, за счет нефтепродуктов. Как вчера сказали в Москве, Белоруссия превратилась в такой офшор. Украине было выгодно даже покупать там нефтепродукты.
Чем у России, да?
Да.
Но, собственно, то же самое и Украина в свое время делала, когда продавала часть российского газа и нефти, которые она не... использовать для собственных нужд на европейский рынок, да. И это всегда считалось... То есть, с точки зрения рыночной, это совершенно нормально. Но просто непонятно, зачем России вот эти вот излишки поставлять, а не продавать их самой. Это никогда не было ответа на этот вопрос логического.
Ну, скорее всего, наверное, были какие-то договоренности между чиновниками.
Да, вот мы пришли к обыкновенной коррупционной схеме, что целое государство, Украина или Беларусь, и люди, которые в этом государстве живут, обычно военные граждане, да, в том числе и люди, которые там голосуют за демократические партии, поддерживают оппозицию там белорусскую, или люди, которые там голосуют за Ющенко или Тимошенко, они живут за счет этой коррупционной схемы и великолепно себя чувствуют в роли иждивенцев. То есть практически в роли иждивенцев с демократическими убеждениями. Хотя, ну, это не, так не бывает вообще в нормальной жизни. То, что вы, Андрей, говорили относительно объединения белорусских и украинских усилий, это то, о чем, вероятно, Виктор Ющенко разговаривал вчера с Александром Лукашенко.
Я не объединение, я говорю, о координации.
Это все очень хорошо было бы, если бы по другую сторону границ там бы не было бы Европы, да, которая заинтересована в том, чтобы транзит был бесперебойным. То есть только об этом и думает. Не думает о Беларуси. Сейчас посмотреть сегодняшние номера европейских газет, там о Беларуси нет ни одного слова. Просто на Россию просто обижается, что она вот не смогла Беларуси объяснить, как устроена жизнь. И поэтому вот меньше нефти стало, чем есть. По большому счету, если представить себе, что эти две страны как бы, ну, координируют усилия, или, скажем так, шантажируют Россию своей общей какой-то волей, то это означает, на самом деле, что они шантажируют не Россию, а Европу. Потому что Россия говорит, вот, пожалуйста, мы готовы, платим любую цену за транзит. Они не пропускают.
Ну, я думаю, Европа абсолютно понимает, что все является предметом договоренностей на рынке. Как является предметом договоренности цена на ресурс газ или нефть, так является предметом договоренности и цена за транзит. Поэтому, если будет нормальные договоренности, нормальный... открытые условия договоров, контрактов, то Европа, я думаю, поймет.
Ну, тоже есть простой, на самом деле, вопрос в том, насколько для украинской и белорусской экономики нормально та цена за транзит, которую, допустим, платят России, не только могут платить Польша, допустим, за транзит через Германию. Вот здесь такую цену установить, да? И при этом будет Украина и Беларусь покупать нефть и газ по той же цене, что и Польша покупает у России. Вот если вот эти две цены установить, польскую цену за транзит и польскую цену, и российскую цену для Польши на нефть и газ, долго ли протянет Украина и долго ли протянет Беларусь?
Ну, допустим,
Украина... Я даже хотел бы в месяцах услышать этот прогноз. Да.
Не в часах, да, но в месяцах.
В месяцах, да. Вот в чем ужас-то, да?
На самом деле, уже сейчас, к примеру, украинская экономика, а отдельные сектора украинской экономики, особенно химия, да, при той цене, которая будет в 2007 году, она уже трещит, да, и поговорит о том, что тот же самый, эта фигура Фирташ, да, он там заходит уже на многие предприятия. Вот.
Химической промышленности.
Химической промышленности Украины. Вот. Что касается Белоруссии, ну, в Белоруссии там, насколько я знаю, ну, вам лучше знать, там, мне кажется, экономика менее энергоемкая, чем у Украины. Там легкая промышленность.
Но раньше говорили даже, что есть энергосбережение в Белоруссии, что она гораздо более эффективна, чем
Украина. Больше разговоров, чем энергосбережение, как и здесь тоже. Нет, достаточно энергоемкая экономика Белоруссии. И не надо забывать, что в Белоруссии ни одной атомной электростанции нету. Все электростанции на газе в основном работают, так что Белоруссия гораздо более зависима от России, чем Украина в отношении энергоносителей. Я думаю, что белорусская экономика долго не продержится, если вот перевести ее на мировые цены. Это может быть, конечно, какой-то такой, опять же, остров свободы в океане капитализма европейского, но... Вряд ли у Лукашенко будут такие же перспективы, как у Фиделя Кастро. Он долго не продержится. Пока белорусы, известные своей толерантностью, живут по известной старой формуле «лишь бы войны не было». То есть их устраивает то, что сейчас есть какая-то стабильность. Лукашенко не закрыл никакие заводы. Там выпускают Минский автозавод и грузовики, и автобусы. Кстати, основной поток идет в Россию. Минский тракторный завод трактора выпускает. Все хорошо, но как только не будет энергоносителей, и те же нефтеперерабатывающие заводы остановятся, людям перестанут платить зарплату, ну, режим долго не протянет. Лукашенко это прекрасно понимает. С другой стороны, он понимает, что Россия тоже долго не может не снабжать своей нефтью Европу. И через Украину все не прокачаешь. То есть есть нефтепровод, он так вот сложилось, да, в Советском Союзе идет через Мозырь, поэтому рано или поздно он заработает. Я думаю, что заработает довольно скоро. Вопрос в том, какой ценой. Но я не думаю, что Лукашенко будет отступать. То есть он уже сейчас закусил у дела, и он готов пойти на крайние меры вплоть до восстановления границы с Россией. Уже первые весточки есть, уже российские автомобили просто так не пускают без регистрации на белорусскую территорию, как, кстати, белорусские автомобили частные, легковые, на российскую территорию. Там очереди на границе образовались. Так что все уже предпосылки для восстановления границы есть.
То есть союзное государство, по сути, вообще умерло, не родившись.
Вы знаете, я как-то брал интервью у Лукашенко по случаю первой годовщины его пребывания в должности. Это был июль 95-го года. И он мне сказал замечательную фразу. Она была напечатана на первой странице белорусской газеты «Звезда». «Союзного государства с Россией нет, и при моей жизни вряд ли оно будет». Вот я думаю, что эта фраза бессмертна, и союзного государства и нет, и не было.
Лукашенко мог иметь в виду другое союзное государство, которое строилось еще до него господином Кебичем, насколько я помню, если так заглянуть уже в ту историю. Потому что на самом деле вот эти вот модели постоянные, то есть подмены реальных экономических договоренностей какими-то вот пропагандистскими идеями, они на постсоветском пространстве существовали до Лукашенко, и я думаю, что будут существовать после него. Вот единственное, что действительно Украина ушла от этих моделей, хотя пытается уйти, хотя непонятно, есть единое экономическое пространство или его нет до конца, никто этого не знает. Вот вы знаете, как человек, занимающийся экономикой, оно есть или его нет? Ну, Украина ведь не отказалась ни от одной договоренности относительно строительства ЕЭП.
Ну, относительно экономического пространства, в принципе, оно есть. Об этом говорят хотя бы такие факты, как то же самое открытие завода в Нижнем Новгороде, попытка открытия завода в Нижнем Новгороде автомобильного, о котором в конце декабря было анонсировано. Почему Украина, украинские, назовем их капиталисты, да, решили этим заняться? Потому что система единого экономического пространства позволяет, дает возможность размещать производство на территории России, и это более выгодно украинским предпринимателям, в данном случае это автомобильный
бизнес. Это не единое экономическое пространство, это просто выход на более приличный рынок, скажем так, чем Россия, чем украинский. И, кстати говоря, многие российские предприятия сейчас покупаются украинскими производителями, это тоже такой факт. Постоянно сталкиваюсь, когда летаю там из Киева в Москву, из Москвы в Киев с украинскими какими-то чиновниками или с, я имею в виду, предпринимательскими чиновниками, не государственными, с какими-то представителями персонала украинских предприятий, которые ездят в Россию проверять работающие там предприятия. Это такая реальность, просто вопрос в том, что за это платится. Ну, поговорим, собственно, об этой атмосфере во второй части нашей программы, после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас хочу напомнить уважаемым слушателям, что в 13 часов по московскому времени выйдет в эфир программа образования. Ее автор и ведущий Александр Костинский поговорит с вами о системе образования, как, насколько она способна вообще воспроизводить будущее жизненный уклад общества. И гостем студии будет научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Соборов, известный здесь, в Киеве, еще тем, что он был первым премьер-министром Крыма после избрания на этот пост пророссийского руководителя Юрия Мешкова. Как известно, и Мешков, и Соборов вынуждены были свою карьеру завершить.
Радио Свобода. Новости.
Безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры в Москве по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Белоруссия отменит пошлину на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Документ привлекает особое внимание, поскольку публикуется в разгар российско-белорусского нефтяного кризиса. Экипаж тайваньской шхуны, выброшенный на мель в Авачинской бухте на Камчатке, эвакуирован не будет. Угрозы жизни и здоровью моряков нет. На четверг запланирована отбуксировка судна. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали. Водители грузовиков с мандаринами, которые в течение нескольких дней блокировали трассу, убрали фуры с дороги. В результате ударов ВВС США по объектам Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Цель воздушного рейда были предполагаемые базы Аль-Каиды, где могли скрываться боевики, причастные к терактам в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. В центре Багдада в результате ожесточенных столкновений убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. По данным полиции, вооруженные люди напали на американский блокпост в районе, который считается опорным пунктом суннитских повстанцев. Против премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта будет возбуждено уголовное дело, сообщил один из израильских телеканалов. По его данным, речь идет о злоупотреблениях, которые, возможно, допустил Ольмерт в бытность министром финансов. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется 12 января в большую поездку по странам Ближнего Востока и Европы, сообщил во вторник американский Госдепартамент.
Час пресс программы «Радио Свобода» в эфире, у микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей киевской студии заместитель главного редактора газеты «Экономические известия» Юрий Свердко и корреспондент газеты «Дело» Андрей Заик. И мы разговариваем о российско-белорусском энергетическом конфликте и вообще о взаимоотношениях с Россией и европейских стран после очередного, так сказать, скандала энергетического, второго, по сути, за последние там, 2 года такого крупного европейского скандала. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете участвовать в нашей программе, задавать вопросы гостям по телефону 800-222-12. Это бесплатный телефон для всех регионов Российской Федерации. И мы пока что в ожидании вашей реакции продолжим диалог. В принципе, Юрий, тут очень важно понять, до какой степени может развиваться ситуация в самой Беларуси, потому что нельзя сказать, что белорусская оппозиция реагирует, ну, скажем так, адекватно с точки зрения будущих государственных перспектив. Она понимает Россию гораздо лучше, чем ее понимает Александр Лукашенко. Возникает такой вопрос, поймет ли Россия белорусскую оппозицию?
Тоже хороший вопрос. Не знаю, дам ли на него хороший ответ. Но...
Ну, дайте честно, не давайте хороший.
А думаю, что Москва не поймет вообще ни белорусского президента, ни белорусскую оппозицию. Ну, вот такая природа Москвы и Кремля, не понимать бывшие национальные окраины. Иногда мне кажется, что Россия думает нефтью или газом, да, а не мозгами. Но применительно к Белоруссии можно сказать, что белорусская оппозиция приветствовала давление Москвы газовое. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич заявил, что солидарен с «Газпромом». И, в принципе, все экономисты белорусской оппозиции говорят, что давно пора белорусскую экономику переводить на рыночные рельсы, на нормальные цены мировые, и газовые, и нефтяные, чтобы Беларусь существовала в Европе, как все остальные европейские страны. Ведь никто же не отключает Латвию или Литву от газа или от нефти, да? «Газпром» повышает цены.
Но они платят.
Хотя, да, они платят.
Хотя я был, кстати, в Литве как раз в момент, когда в очередной раз повышались цены. Об этом тоже писали все литовские газеты. Это было целое испытание для литовской экономики. Но никто там даже не задавался такой мыслью, что можно не заплатить.
Да, но а в Беларуси привыкли не платить. Мы должны вспомнить, что в свое время Ельцин списал 1 миллиард долларов газовых долгов Лукашенко. И это все преподносилось в Беларуси как change, обмен. Лукашенко пускал на белорусскую территорию российские военные базы. Я напомню, что, кстати, из Латвии была выведена радиолокационная станция в Скрунге. И сейчас она находится под Барановичами, РЛС «Волга». Ее достроили, и она обеспечивает безопасность России от возможных ядерных ракет. Это станция предупреждения, станция раннего предупреждения о ракетном нападении, так это называется. И также под Вилейкой на север от Минска находится база российского военно-морского флота, которая обеспечивает связь со всеми кораблями военными России во всем мировом океане. Так что эти два объекта довольно ценные для Москвы, и Лукашенко постоянно подчеркивает, что они чуть ли не бесплатно находятся на территории Беларуси, и что Москва по-хорошему должна была бы за них заплатить. Я думаю, что вот это станет очередной стадией торгов политико-экономических, и еще неизвестно, что будет для России выгоднее. Так что вот России бы об этом нужно было бы подумать, а не о белорусской оппозиции сейчас.
Послушаем звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Доброе утро. Анатолий Викторович меня зовут, я из Москвы.
Здравствуйте, Анатолий Викторович.
А у меня 3 маленьких вопроса. Первый вопрос, если позволите. Значит, верно ли, что Латвия получает $20 за транзит российской нефти? Вот Беларусь вроде бы 45, а Латвия получает 20. Второй вопрос. Значит, верно ли, что причины, скажем так, вот этой борьбы стала, так сказать, позиция российского правительства, которое настаивало на том, что Белоруссия как государство при вхождении в союзное государство должна практически раствориться и превратиться, ну, предположим, там, в субъект федерации, да?
Угу.
Типа, ну, Ингушетии, что-нибудь так, выйти из Организации Объединенных Наций и более...
А Белоруссия не выходила из Организации Объединенных Наций даже в советские времена, она вошла вместе с Советским Союзом.
Да, 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 но там целая проблема была, ведь много раз говорили, а почему Белоруссия является членом Организации Объединенных Наций, а Прибалтийские республики, которые тоже внесли свой вклад, и, ну, вместе с Молдавией, не являются.
И, короче, да, третий вопрос.
И третий вопрос заключается в том, а что будут, как... Какие-то помехи пошли, честно
сказать. Нет, 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 ну нет помех, потому что мы вас слышим. Ну.
Ага, хорошо, извините, пожалуйста. И как вообще будут развиваться отношения между Россией и Белоруссией, если вместо Лукашенко, а Лукашенко же не вечно будет у власти.
Будет другой президент.
Угу. Будет другой президент типа Саакашвили.
Прекрасный спасибо. Вопрос.
Спасибо, всем, большое.
Да, спасибо большое. Да.
Если можно, я начну с Латвии. Получает ли Латвия $20? Я хочу ответить, что Латвия ничего не получает, потому что никакого транзита нефти через Латвию нет. Был нефтепровод «Дружба», который заканчивается на российской территории в Брянской области возле города Унечи. Так вот, именно от Унечи было ответвление на север в сторону латвийского порта Вентспилс. И Россия, чтобы наказать Латвию, 3 года назад полностью перекрыла этот нефтепровод и построила Балтийскую трубопроводную систему в порт Приморск возле Санкт-Петербурга. И поэтому Латвия сейчас нефти не получает по нефтепроводу, а получает их вагонами из Полоцка, в цистернах везут уже нефтепродукты, и никакого, естественно, транзита нету.
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, вот как раз вы об этом вспомнили, это была очень похожая ситуация. Я был в Вентспилсе не 3 года назад, а больше, допустим, 3,5 года назад, когда город расцветал благодаря этому нефтяному транзиту. И я встречался с мэром Вентспилса, господином Лембергсом, и спрашивал его: господин Лембергс, а что вы будете делать, когда нефтяной транзит прекратится, учитывая нынешние российско-латвийские отношения, и вообще то, что Вентспилс находится на территории Латвии, значит, на будущей территории Евросоюза, у России есть свои порты, они могут строить новые порты. Что будет дальше с экономикой Вентспилса, как города, полностью зависящего от этого транзита? И господин Вентспилс, ну, можно так сказать, и господин Лембергс мне сказал, что такого быть не может. И вот как вот этот человек, который вот вполне цивилизованный политик, довольно крупный по латвийским масштабам, стратегически мыслящий, серьезно занимающийся политикой, в общем-то вел себя ровно как господин Лукашенко. Он не верил в то, что такое может произойти. А потом произошло в наших глазах.
Да, вчера Христенко, российский министр топлива и энергетики, заявил, что вполне мы можем построить даже в среднесрочной перспективе такую перемычку из России на территорию Украины, чтобы Белоруссию обойти и лишить ее нефти навсегда и насовсем. Так что и $45 Беларусь теоретически может не получать.
Второй вопрос был относительно требований российского руководства включить Россию, Белоруссию
растворить
Белоруссию, включить ее этими субъектами, областями, когда-то говорил президент Путин, или просто как субъект федерации. Ну, такие предложения действительно существовали.
Но... Лукашенко обвинял Путина в этом в феврале 2004 года. Когда отключили газ, он сказал, что руководство России ведет себя по-сталински, но даже Сталин не додумался требовать
включения
Беларуси областями в состав России. Но он имел в виду, что Белорусская ССР была самостоятельной, все-таки номинально равноправным с Россией субъектом. А сейчас хотят загнать Белоруссию в состав России в качестве там какого-то еще федерального округа дополнительного. Да, такие требования постоянно звучали. Путин поставил как-то Лукашенко перед выбором или вот вхождение областями, или же интеграция по принципу Евросоюза. Ну, какой Евросоюз получился из этих двух стран, я думаю, вы знаете.
Третий вопрос был относительно того, какие могут быть отношения с другим белорусским президентом. Это, кстати, самая интересная история, потому что вот в России все считают, что если будет другой президент Беларуси, то она, как любой другой президент Беларуси, ее как раз туда и втолкнет, в Россию, всеми этими областями. Это Лукашенко такой упрямый. То есть мысли о том, что любой другой президент Беларуси не сможет больше вообще такую интеграционную политику приводить, по-моему, никому в российском руководстве просто в голову не приходит. Кроме, я не встречал таких людей.
Вот-вот, это удивительно, потому что все думают, что в Беларуси все люди спят и мечтают об объединении. Путин даже недавно, ну как недавно, года 2 назад оговорился, такая фрейдистская оговорка. Он, принимая Лукашенко в Сочи, заявил о том, что опять сорваны сроки введения российского рубля на территории Беларуси. Я напомню, что договорились сначала вводить с 1 января 2005, потом перенесли на 1 января 2006. Ну вот мы с вами уже в январе 2007, и российских рублей как не было, так и нет. Так вот, Путин сказал, нужно кое-кому переспать с этой идеей, что даже у Лукашенко, известного своими всякими фривольными шутками и выражениями, вызвало такую судорогу на лице. Переспали белорусы с этой идеей и остались при своих.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Да, только представьтесь.
А?
Представьтесь.
А, Валентин из Рязани.
Да, здрасте, Валентин.
Да, я вот хотел бы сказать, что вот есть китайская пословица такая, что кипарис теряет свой бор последним. Ну, если считать, конечно, Лукашенко кипарисом. Учитывая такую зиму теплую, он может не потерять совсем. Но если честно говоря, то я очень доволен вот развитием событий, обострением отношений. Не в том смысле, что чем хуже, тем лучше, а в том смысле, что нужно сначала хорошенечко разойтись и только потом сходиться потихоньку тоже. Спасибо.
Это вот то, о чем говорили, кстати говоря, многие украинские политики. Тот Валентин мог бы участвовать в политической борьбе здесь, на Украине, потому что как раз говорили, что нужно хорошенечко разойтись. Но ведь, Андрей, на самом деле, те предложения, которые относительно того, как сходиться, это всегда были совсем другие предложения, понимаете ли, это вот в России, что предложение сходиться вновь, это предложение сходиться в ВТО, там, в Евросоюзе, совершенно по другим правилам. Готова ли вообще российская экономика даже к такого рода отношениям с соседями?
Ну, я думаю, российская экономика выдержит, учитывая ресурсы, которые которым обладает Россия, российская экономика выдержит многое.
А вам же только что напомнили о теплой зиме. А теплая зима для России — это холодное, значит, лето.
Ну, сегодня зима теплая, в следующем году она будет там похолоднее.
Надо дожить до следующего года.
Вот. Поэтому для России нет проблем. Проблемы для тех стран, которые ее окружают, там бывшие постсоветские страны, и им нужно поджиматься как-то, группироваться, координироваться, рассчитывать свои стратегии, в том числе эти энергосберегающие технологии там внедрять и так далее. В то же самое время российская экономика, используя ресурс свой энергетический, пробирается в экономике, вот в украинской экономике. То же самое она будет пробираться в белорусскую экономику и влиять в том числе на политику белорусскую таким способом.
Когда будет белорусская экономика? Сначала должна появиться экономика, потом должно появиться влияние. То есть это, ну, поставим эту лошадь впереди телеги. Звонок, да, у нас есть. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, представьте, пожалуйста.
Это Эдуард Петербург.
Да, здравствуйте, Эдуард. И,
да, мне хочется поздравить всех с наступившим Новым годом.
Да, и вас также.
И сказать следующее. Во-первых, есть ли у вас сейчас данные о том, что гораздо большее количество русских граждан сейчас поддерживают Лукашенко на территории, в общем-то, в этих всех событиях. И оценка строится на том основании, что, в общем-то, Россия считается, в общем-то, больше виновной в том, что сейчас происходит. И на самом деле, есть же реальные факты, которые говорят о том, что именно Россия пошла на разрыв взаимоотношений в едином экономическом пространстве, на то, что она отказалась от таможенного союза, введя первой свои станции против Белоруссии. Ну, то есть, таможенная пошлина была введена первой России, а не совсем не Белоруссии. И мне кажется, что это совершенно неправильно, это первое. И как вы вообще считаете, вообще эти действия со стороны России, они оправданы или нет? Потому что, мне кажется, по большому счету Россия больше проиграет, и так считают, наверное, большинство россиян. И вы знаете, даже все те действия, которые сейчас предпринимают российские средства массовой информации, они играют не против Беларуси и Александра Лукашенко, а они играют против России, потому что поддержка с каждым днем все больше, почему-то со стороны россиян идет в направлении Лукашенко.
Да, понятно ваша мысль, Эдуард. Будете отвечать, Юрий?
Я не уверен, что большинство россиян поддерживают президента Лукашенко.
Я не удивлюсь, социологические опросы покажут, что есть высокий уровень поддержки, кстати.
Ну, хорошо бы все-таки эти социологические опросы провести и увидеть. Потому что вот мой белорусский опыт показывает, что телепропаганда готова сделать все, что
способна,
можно. Да, и не можно. То есть такой массированный накат пошел на Беларуси. Вот главный враг сейчас, видимо, у России – это президент Лукашенко. Так что народ все-таки поддается, да, манипуляции и воздействию. Но что касается России в целом, да, а не части ее граждан, я бы сказал так. Руководство России, вот, например, один из ее бывших руководителей, главный энтузиаст союзного государства по совместительству, госсекретарь его Павел Павлович Бородин, каждый год обещает провести референдум об объединении двух стран, там, то ли в союзное государство, то ли в какую-то другую структуру с общим парламентом, президентом и так далее. Он это обещает уже лет 5. Ничего не проходит, не проходит ни референдума, ни объединения. Белтрансгаз пресловутый, договорились письменно, было межправительственное соглашение, акционировать с участием России до 1 июля 2003 года, на дворе 2007. Вполне понятно, что Россия недовольна, особенно ее руководство. Она рассчитывала, что там будут российские рубли, что там будет российский Белтрансгаз. И когда она ничего не получает взамен, то, естественно, она тоже отходит от тех договоренностей, которые были подковерные, наверное, между Ельциным и Лукашенко, затем между Путиным и Лукашенко, и перестает платить нефтью и газом в обмен на поцелуй.
Ну, я хотел еще добавить, добавьте, что, мне кажется, в этой ситуации важнее не то, будут ли поддерживать россияне позицию России, а будут ли поддерживать белорусы позицию Лукашенко. А учитывая состояние средств массовой информации, которые в Беларуси, я думаю, там проблем с этим не будет. То есть белорусы как раз поддержат своего руководителя. И...
Знаете, тут ваше понятие, как такое мнение формируется. Я читал как раз утром статью своего коллеги Леонида Радзиховского в интернет-издании «Взгляд». И в этом тексте как раз перечислялись все составляющие мифа, которые в России существуют, о Беларуси. И это, среди них, конечно, то, что вот социалистическая экономика, да, вроде бы можно ничего не реформировать, и так все чудесно живут. Это вы услышите, кстати говоря, если сядете даже в такси какой-нибудь в Москве или в Киеве. Вы найдете всегда людей, которые так думают. А то, что там эта экономика существует за счет вот этих дешевых российских энергоносителей, этим людям совершенно неинтересно, потому что, ну, они не задумываются о макрокатегориях. Они просто видят страну, где платят эти пенсии, бюджетные зарплаты, где люди работают именно за зарплату, а не в зависимости от качества продукции. Говорят о зловредных американцах, то есть все как в Советском Союзе, оказывается, можно так жить. Естественно, тогда хочется поддержать Лукашенко, потому что в России все-таки не так. Что бы ты там ни видел в программе «Время», а ты реально зависишь от своего работодателя. У тебя совсем другие проблемы с зарплатой, чем у белорусского товарища. А белорусский товарищ приезжает и говорит, все отлично.
Ну, так или иначе, если мы вспомним год назад, да, когда Украина оказалась в подобной ситуации, как сейчас оказалась Беларусь, Украина проиграла тогда, мне так кажется, проиграла информационную войну, то есть и украинские граждане не были готовы поддержать, ну, скажем, там, руководство страны, да, в переговорах по газу. Вот. И в том числе поэтому...
Но это во многом связано было с расслоением украинского общества. Ну,
да. Причины уже
и другие. И украинского руководства, просто, да, расслоение.
Ну, издержки демократии, скажем.
Вот. Послушаем, да, слушателя. Здравствуйте.
Так можно говорить?
Да, можно, только представьте, пожалуйста.
Здесь Петербург, Лев Николаевич.
Здравствуйте, Лев Николаевич.
Есть такая пословица русская. Снявшие голову по волосам не плачут. Если пришли к рыночной экономике, давайте будем рыночниками. Лет 5-6 тому назад я, пользуясь сведениями вашей радиостанции, знаю, что газ в России и на границе стоил $20 за 1000 кубометров. Угу. И поэтому выгодным были газовые электростанции, в частности, на севере Петербурга. Сейчас 200, я округлю, долларов за рубеж продают. Значит, «Газпром» получает 1000% прибыли. Тогда почему Белоруссия, она отдает землю за транспортировку, и у нее упущенная выгода и так далее? Ребята, надо делиться. Ведь $45 за тонну, это примерно где-то $8 за баррель нефти. При цене нефти $60. Это вполне приемлемые цены. И поэтому то, что говорит наш ГРЭС, это, извините, я не знаю, в чью пользу он говорит. Это лукавство, мягко говоря. Поэтому ваш обозреватель правильно сказал. Если сделать как в Польше, и за прокачку газа, там 2,2 доллара, и по ценам Польши, это тоже еще можно смотреть. То есть надо делиться, надо в экономику смотреть, а не просто имперски давить на людей.
Спасибо, Леонид Николаевич, да. Вы хотите ответить, Андрей? Слушайте, скажите, сколько может быть реально цена? Действительно ли нужно, может ли Беларусь, как и Украина, увеличить цену за транзит?
В принципе, это право. Дело в том, что Украина не увеличила цены за транзит нефти уже лет 7, наверное. То есть с начала этого века, скажем так, цены на транзит нефти в Украине не менялись. Вот. И это право страны увеличивать стоимость услуги, которую она оказывает, да, там, по транспортировке.
Ну, Лукашенко вроде не увеличил цену нефти, он просто пошлину ввел транзитную $45. Это плюс к тому, что платила Россия за транзит. Кстати, транзит через Беларусь — это 33% экспорта, всего экспорта российской нефти. То есть через вот этот вот узел в Мозыре идет довольно существенный поток нефти. Лев Николаевич просто из Петербурга. Сегодня, наверное, читал и западную прессу, и белорусскую тоже. Потому что, например, премьер-министр Чехии заявил, что нефть и газ — это неоимперское оружие России. А, например, президентское агентство БЕЛТА, белорусское государственное, опубликовало специальный комментарий, где заявило, что Россия сегодня — это уже не жандарм, а нефтяник и газовик всей Европы. Вот с такими формулировками сейчас с Запада и, получается, из Петербурга тоже грозят Москве.
Ну, Петербург тоже в Европе. Дело в том, что я вот прошлой зимой встречался с руководителями польских энергетических компаний. Практически всех ведущих компаний Польши. И вот какая интересная там была мысль, высказана во время этих бесед, что действительно есть серьезная обеспокоенность по газу, да, потому что он контролируется одной монополией. А с нефтью нет таких проблем, потому что много различных конкурирующих компаний. И тут вдруг на глазах Европы оказывает, что это не является гарантией ничего, что это тоже может все как бы из одного какого-то центра регулироваться, и что, в конце концов, именно российское руководство говорит, сколько, где и почему, а не люди, которые как будто бы представляют собой некие конкурирующие фирмы. Ну, это весь рынок, кстати. Послушаем звонок.
Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Я хочу выступить не как гражданин России, а как акционер «Газпрома». Я вложила свой единственный ваучер в «Газпром». И вот примерно 11 лет назад я приехала за дивидендом получить. Он составлял 14 рублей. Так как, в общем, проезд был в 3 раза дороже, чем те деньги, которые я могла получить, я 10 лет за этим дивидендом не ездила. И вот к Новому году поехала в «Газпром» на Октябрьскую получить свои дивиденды. Сколько, вы думаете, они составили, их размер, за 10 лет? Всего лишь 200 рублей. То есть в год я получаю этих дивидендов по 20 рублей. А проезд сейчас стоит на метро только в одну сторону 25 рублей, обратно 25 рублей, да еще на автобусе.
Подождите, почему 25 выгодно рублей? Уже подорожало, теперь, по-моему, должно было быть 17 первое.
Вот об этом разговор, что мне невыгодно получать эти дивиденды. Мысль такая, что «Газпром» давит не только на чужих, на белорусов, но и на своих ему наплевать. И вот я хочу высказать в этой ситуации, в политическом вот таком аспекте, как простой гражданин смотрит на отношения «Газпром-Белоруссия». Вот я бы коротко сказала только одно – смерть «Газпрому».
Ольга, это просто рыночный призыв такой, да?
Ольга, я вам в утешение расскажу свою историю. Вам будет не так обидно за «Газпром», как его акционер.
А вы акционер «Белтрансгаза», наверное? Нет?
Почти. Мне предлагали купить акции 3 года назад. У меня тетя там работала, в «Белтрансгазе», сейчас
было,
уже не работает.
Надо было покупать.
Среди работников «Белтрансгаза» насильно распространяли акции. 1% решили отдать трудовому коллективу. Чуть ли не принудительно из зарплаты вычитали деньги. Вот у моей тети вычли 100 тысяч белорусских рублей и дали ей 20 акций.
Это сколько? 100 тысяч белорусских рублей?
белорусских рублей?
Ну, сейчас это 50 долларов. Ага, ну, 20 акций Белтрансгаза, знаете, я бы тоже не отказался так вот иметь. Да. И она не отказалась. Потом через год решили все-таки продавать в Москве 50%, а чтобы за белорусским государством тоже осталось 50%, решили этот 1% акций у трудового коллектива изъять принудительно же. И ходили чуть ли не патрули по домам сотрудников, отбирали эти акции, караулили их там. Но моя тетя не сдалась и до сих пор акционер Белтрансгаза, хотя и вообще дивидендов не получает. Так что это я к тому, что не только вы пострадали, но и «Газпром», который купил якобы или купит 50% Белтрансгаза, останется с носом.
А у вашей тети есть дети?
Есть.
Жаль. Потому что иначе вы были бы таким перспективным наследником.
Я не жалею, что у нее есть дети, я за нее счастлив.
Нет, я не об этом.
Дело в том, что «Газпром» вляпался точно так же. Он заплатит 2,5 миллиарда долларов за эти акции, а Лукашенко будет использовать свою кассу золотой акции. Все решения Белтрансгаза будет принимать сам. И, естественно, не выгодно.
Так это же сейчас, пока так. А еще там через 5-10 лет ваша тетя может оказаться тем самым персонажем, который решит судьбу европейской энергетики.
Вполне возможно, дай бог, чтобы так и было.
Нет, я хочу сказать, что это все не шутки, потому что я очень хорошо помню, как покупали последнюю акцию газеты «Известия». И это были тоже энергетические компании, которые владели тогда этой газетой. Наш уважаемый коллега, известно даже кто, но не будем сейчас в суе вспоминать фигуры российской журналистики, он, по-моему, продал эту акцию чуть ли если не за миллион, по-моему, больше, чем за миллион долларов. Там была какая-то астрономическая сумма, потому что это была сумма, которая позволяла получить контрольный пакет акций газеты «Известия». Ну и что? Ну вот у них теперь есть еще и газета «Известия». Но зато наш коллега получил, я бы сказал, соответствующее вознаграждение за долгие годы своей работы в этом издании.
Так что, Ольга, не все потеряно.
Не все потеряно для Ольги, не все потеряно для вашей тети, не все потеряно для тех, кто умеет вовремя вообще реализовывать свои акции. Ну, кстати, эта история с дивидендами «Газпрома», она на самом деле показывает взаимоотношения энергетических монополистов и общества, и суть вообще той, так сказать, рыночной экономики, которая на самом деле существует в России.
И слушатель из Петербурга призвал «Газпром» делиться с Белоруссией, «Газпром» не хочет делиться даже с собственными гражданами.
И вот с этого, наверное, надо начинать.
Ну, если посмотреть, все-таки еще кроме дивидендов есть рыночная цена акций. Вот нужно посмотреть на то, как изменилась стоимость.
Она серьезно изменилась. Если бы Ольга хотела продать, допустим, свои акции, она могла бы что-то получить за то это.
Все-таки
но, да.
Смерть «Газпрома», она несколько категорична, я думаю.
Ну, категорично, но она показывает взаимоотношения «Газпрома» с акционерами. Ведь, понимаете, что если акционер единственное, что может сделать, это продать акцию, то это вообще искусственное выталкивание акционера из бизнеса, что тоже вообще на самом деле в нормальном рыночном законодательстве не выглядит цивилизованно. Но об этом всем, конечно, можно еще достаточно долго разговаривать, а мы уже пришли к окончанию нашей программы. Благодарю наших гостей. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» был заместитель главного редактора газеты «Экономические известия» Юрий Сверко и корреспондент газеты «Дело» Андрей Зайко. Спасибо, господа. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам доброго. А по окончании нашей программы в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». В 12 часов вы услышите такие темы в этой программе. Россия пригрозила ввести пошлины на белорусские товары. В Вильнюсе отмечают 30-летие литовской хельсинской группы. Компания Apple представила свой первый мобильный телефон iPhone. А также репортаж на другие актуальные темы, новости экономики, науки и спорта. Самые интересные публикации свежих газет и многое другое. Слушайте «Радио Свобода», господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15